Глава вторая. В стране мрака. Выбежав из крепости, Сэм снова спрятал склянку у себя на груди. «Бегом, Фроду!» — крикнул он. «Нет, не туда! Там обрыв! Сюда, за мной!» Они бежали по дороге, спускавшейся от ворот. Шагов через 50 она круто свернула за один из бастионов, заслонив их от крепости. На время они были спасены. Прислонившись к каменной стене, они переводили дыхание, и вдруг оба схватились за сердце. На развалинах ворот, словно огромный гриф, сидел Назгул. Его вопль повторило эхо. Беглецы в ужасе поспешили дальше. Вскоре дорога снова круто свернула к востоку, и на один страшный миг опять стала видна крепость. Метнувшись в сторону, они успели увидеть на стенах огромную черную тень, потом спрыгнули между утесов на тропинку, круто спускавшуюся к Моргульской дороге. Орков не было видно. Никто не отвечал на крики Назгула, но, конечно, тишина не могла длиться долго, и погони было не миновать. — Так не годится, Сэм, — задыхаясь, сказал Фроду. — Будь мы настоящими орками, нам нужно было бы спешить в крепость, а не прочь от нее. Первый же встречный опознает нас. Нужно уходить с этой дороги. — Но мы не можем, — чуть не плача отозвался Сэм. — У нас ведь нет крыльев. Восточные склоны хмурых гор обрывались отвесными утесами в темную лощину между хребтами. Недалеко от слияния дорог, после нового крутого спуска, путь преградила пропасть. Через нее перекинулась каменная арка моста. За ним дорога уходила в сплошной лабиринт утесов и пропастей. Из последних сил Фродо и Сэм кинулись к мосту, но не успели перебежать его, как позади раздались крики и шум. Крепость была уже далеко, ее тускло светившиеся окна чуть виднелись, там снова ударил хриплый колокол и раскатился оглушительным трезвоном. Затрубили рога. Далеко, за мостом, им ответили крики. В темной лощине, отрезанные от гаснущих огней Родруина, Фродо и Сэм ничего не видели впереди, но уже слышали топот железных башмаков, а по дороге дробно щелкали подковы. «Живо, Сэм, прыгаем!» — крикнул Фродо. Они вскочили на низкий парапет моста. Темнота мешала определить глубину. «Была не была!» — крикнул Сэм. «Прощайте, сударь!» Он прыгнул. Фродо тут же прыгнул за ним. Еще во время прыжка они слышали топот всадников по мосту и бегущих за ними орков. Приземлившись, Сэм едва не расхохотался. Хоббиты прыгали в бездонную пропасть, полную острых камней на дне. Но, пролетев не больше 10 футов, угодили в то, чего никак не могли ожидать, в густой колючий кустарник. Сэм боялся шевельнуться и сидел тихо, зализывая исцарапанную руку. Когда шум наверху смолк, он отважился на шепот. «Честное слово, Фроду, я и не знал, что в Мордоре что-нибудь растет. Но уж если что и должно расти, то именно такая гадость. Это не колючки, а копья. Они прокололи насквозь и плащ, и куртку. Жалко, что я без кольчуги». «Кольчуга тоже не спасает», — пожаловался Фроду, — «и кожаная рубашка». С большим трудом они выдрались из зарослей. Колючки и ветви были крепкими, как проволока, и цепкими, как когти. Беглецы и задрали плащи, пока освободились. «Теперь вниз, Сэм», — прошептал Фроду, — «скорее вниз, в долину, а там свернем на север, как только сможем». Во внешнем мире снова начинался день, и далеко за пределами Мордора на востоке всходило солнце, но здесь было по-прежнему темно, как ночью. Гора погасла. Восточный ветер, дувший с тех пор, как они покинули Итилиен, утих. Медленно, на ощупь, они спускались среди камней и кустов в кромешной тьме, все ниже и ниже, пока усталость не заставила их остановиться. Тогда они сели рядом, прислонившись спиной к большой каменной глыбе. Сэм вытер пот и сказал, Если бы сам Шаграт принес мне стакан воды, я пожал бы ему лапу. — Не говори так, — остановил его Фродо. — От этого только хуже. У него закружилась от усталости голова, он лег и некоторое время молчал. Потом с трудом приподнялся и с изумлением увидел, что Сэм спит. «Проснись, Сэм!» — позвал он. «Вставай! Нам нужно сделать еще одно усилие!» Сэм с трудом поднялся. «Ну вот», — пробормотал он, — «я, кажется, задремал. Давно уже не спал по-настоящему. Вот глаза и закрываются сами собою». Теперь Фродо шел впереди, пробираясь среди камней и валунов, густо усеивавших дно долины, и пытался не потерять направление на север. Но вдруг он остановился. «Это бесполезно, Сэм», — произнес он, с трудом переводя дух. «Я не выдержу. Эта кольчуга меня доконает. Даже моя из мифрила казалась тяжелой, когда я уставал, а это гораздо тяжелее. И какая от нее польза? С боем мы к цели не прорвемся». «С боем или без боя», — возразил Сэм. «Но есть еще кинжалы и случайные стрелы. И горлом еще жив. Нельзя, чтобы между вами и ударом из темноты не было ничего, кроме кожаной рубашки». «Послушай, Сэм, милый, — сказал Фродо, — я устал и больше ни на что не надеюсь, но все равно буду идти к горе, пока могу двигаться. С меня хватит одного кольца, лишний груз меня доконает. Я знаю, чего тебе стоило найти для меня кольчугу и все остальное, но я не могу больше». «Ладно, Фродо, не надо. Я бы понес вас... Ладно, бросим эту тяжесть». Фродо снял плащ, потом кольчугу и отбросил ее подальше. Он дрожал. «Хорошо бы что-нибудь теплое. Становится холодно или меня знобит?» «Возьмите мой плащ, Фродо», — предложил Сэм. Он развязал сумку и достал оттуда серый эльфийский плащ. «Подойдет?» — спросил он. «А снаружи можно что-нибудь орочье надеть и поясом прихватить. Вполне сойдет. Не совсем по здешней моде, но вам потеплее будет. Да и надежнее, но от вреда всякого. Это ж от самой владычицы плащ». Фродо оделся. «Вот это лучше. Теперь я могу идти. Но этот мрак проникает мне в самое сердце. Когда я лежал в темнице, Сэм, то пытался вспомнить... Брандидуин и Залесье, и Водью возле мельницы в Хоббитоне. Но сейчас я их не вижу». «Ну вот, Фродо, теперь и вы заговорили о воде», — грустно улыбнулся Сэм. «Если бы Галадриэль могла нас слышать, я бы сказал, с вашего позволения, нам нужны только свет и вода, а они лучше всяких драгоценностей».